Сегодня мы начнем новую тему, которая будет освещать три единства абсолютной истины или три аспекта абсолюта. Три аспекта абсолюта. То есть в разных традициях, в религиозных, прежде всего, традициях, о Боге говорят разное. Бог подобен Солнцу, Он один, но Он проявляет себя по-разному. Точно так же, как Солнце для каких-то планет, которые расположены дальше от него, выражает себя по-другому. А те, что ближе, те получают больше энергии. Или на этой планете, когда Солнце светит, то для тех, кто близок к экватору, жарко, для тех, кто далек, тем холодно. Но Солнце одно, и разные люди видят его по-разному, воспринимают его по-разному и получают разные блага. И точно так же Бога. Он проявляет себя в разных традициях, и в разных культурах, и для разных людей, для разных святых, пророков, по-разному. Хотя это все один и тот же Бог. И некоторые его описывают так, другие эдак, но все это суть Он один. И веды описывают его разным. В ведах находится наука, которая называется Бхагават-таттва. Наука о Боге. Бхагават-таттва. Я думаю, что сегодня вас пробую. Доску, пожалуйста. Бхагават-таттва. Это наука о Боге. Ее иногда называют Кришна-таттва. Как мы уже говорили в прошлый раз, Таттва-падартха-гьяна. То есть особый вид знания, который раскрывает науку о Боге. Кришну называют Пара-таттва. Или просто таттва, истина. Когда говорят, парататтва означает абсолютная истина. Поэтому абсолютная истина представляет себя по-разному. И Вьясадев, тот, кто записал все веды, фактически большую часть, которая доступна для нас, это все его слова, его мнения. И он говорит, «Ваданти таттатва ведастатва яджгьянам адвоям брахмети параматмети бхагаванети шадвяты». И в этом стихе из Шримад-Бхагаватам 1.2.11, который учат наизусть также, в нем говорится о том, что сведущие трансценденталисты говорят о Боге, как о Брамане, Параматме и Бхагаване. То есть, это три аспекта высшей абсолютной истины, которые есть не что иное, как проявление разных граней абсолютной истины. То есть абсолютная истина себя по-разному показывает, по-разному выражает. И это как основные три выражения. На самом деле абсолютная истина, она настолько многогранна, что количеству ее граней нет числа. Но это подобно тому, как три гуны материальной природы, они существуют в своем состоянии, как сатва, раджа и тама, вот эти три состояния, которые рассматриваются индивидуально. Но в то же время между ними есть особые комбинации, которых огромное количество. И за счет этих комбинаций формируются объекты материального мира. Вот точно так же. У Бога есть три проявления, но на самом деле их гораздо больше, потому что нет числа его проявлениям, потому что он бесконечен. Но все можно систематизировать в эти три основных, фундаментальных. И поскольку этот курс, он ознакомительный с ведической традицией, то нужно понять вот эти три основных понятия, три основных выражения высшей истины. И это суть, как говорится в этом стихе, одно. Подобно тому, как христиане, они говорят, Отец, Сын и Святой Дух, суть одно. Точно так же Браман, Параматма и Бхагаван, суть одно. И хотя между ними есть различия, тем не менее, это все Он, то есть все Бог. Причем в своем выражении абсолютном и независимом. Но о различиях мы поговорим, когда будем разбирать отдельно эти проявления. То, что является первым и главным его аспектом называется
Бхагаван.
Это высший аспект. Подчиненный ему аспект называется Параматма.
И еще более низкий Брахман.
Мы могли бы примерно это сопоставить с человеком, для того, чтобы понять примерное назначение. Значит, Бхагаван – это как душа у человека. Параматма – это как сознание, которое проникает по всему телу, как сознание души. То есть это сознание. А Брахман – это как аура. И хотя сознание пронизывает все тело, да? Это подобно тому, как параматма пронизывает в материальном мире каждый атом и сердце каждого живого существа. То есть все мельчайшие детали и все проявления материального творения. А Брахман – это как свет, аура, который выходит за пределы даже тела, как сияние. В целом, в Ведах говорится о том, что сознание и сияние фактически суть одно. Сознание и сияние. То есть, если мы говорим о том, что что-то приходит как знание, потому что сознание это означает то, что должно быть с знанием. Как только сознание проявляется, так проявляется какой-то свет в душе. Человек чувствует, что если он что-то понимает или знает, значит, это освещено. И, соответственно, если мы говорим о невежестве, то мы сравниваем это с тьмой. Или агьяна, это означает тамас, тьма. Знание – это свет, а невежество – это тьма. Поэтому сознание и знание, они как свет. То есть они излучают на самом деле сияние. И все божественное, все, что наделено истинным, оно сияет в той или иной степени. Поэтому у души, которая обладает сознанием, есть свой свет. И характер ее сознания определяет характер этого света, то есть ауры. А Бхагаван – это сама душа. И хотя душа находится в сердце, то есть внутри органа сердца, точно так же Бхагаван находится в своей обители, отдельно. А все, что исходит из него, как его проявление личностное, это так же, как наше сознание. В Бхагавад-гите Бхактивиданта Свами говорит, что сознание является неотъемлемым признаком души. То есть нельзя оторвать сознание от души. Потому что через сознание выражается свобода выбора. А свобода выбора – это то, чем наделена душа. Индивидуальное сознание указывает на индивидуальность личности. И вот точно так же Бхагаван, он находится за пределами. Как в одном из стихов он говорит: «Маэта там идам сарвам джагат авьякта муртина мацтхани сарва бхутани начахам тешва вастхитаха». Что мною в моем непроявленном выражении пронизана вся Вселенная, но я вне всего. То есть, когда он говорит «я вне всего», это означает, когда он упоминает о себе как о Бхагаване. То есть, как душа вне тела. Но когда он говорит «мною в моей непроявленной форме пронизывается вся Вселенная», это означает, как душа пронизывает сознание. И сознание нельзя увидеть глазами. Потому что оно духовно. Чистое сознание живого существа духовно. Материальное сознание можно почувствовать, но не увидеть. То есть, опять же, глаза не видят тонкое тело. Но, тем не менее, они ощущают, воспринимают проявление жизни. И таким образом, Бхагаван, Параматма и Брахман – это основные три аспекта, которые мы сегодня будем обсуждать. Итак, Бхагаван – это личностный аспект. Личностный. Это есть не что иное, как личность. Но при этом стоящий как высшее проявление Абсолюта. Как высшее. Который стоит вне всего. Который источник всего сущего. Параматма – это тоже личность, но он скрывает свою личностную природу, поскольку цель его – не вступать во взаимоотношения с дживами. Все из-за того, что те дживы, которые отвернулись от Бога, они пожелали не вступать. То есть, когда джива поворачивает сюда, в этот материальный мир, она направляется на контакт с материальным миром, вместо того, чтобы контачить с духовностью и духовным миром и Богом. Поэтому Господь, его также называют Ачанна, то есть скрытый, Чханна, или Антар-Атма. Это синоним слова Параматма, то есть Антар. Антар-Атма. То есть Антара означает внутренний, а Атма – душа. Это означает, что душа, скрытая внутри тела. Это первое значение – Антаратма. А второе означает, что он находится внутри души. А Атма в данном случае указывает на душу. Атма. А Антар указывает на то, что внутри. То есть он внутри нас самих. Вот это второе значение. Антаратма. И он же Чханна. Это значит скрытый. Так вот оно пишется. Анна. Я иногда пишу букву А. И так оно.
Чханна.
Чханна. Чханна. Тоже так возбуждает.
Почему?
Это отдельная тема, почему так происходит. Потом расскажу. Вот. То есть, это Чханна скрытый. Итак, Параматма, она скрытая, проявляет, скрывает свою личностную природу. Она не проявлена здесь для общения. На самом деле, она является проводником, который ведет к Бхагавану для общения. Вот так. То есть, проводник означает, она обращает на себя внимание, очаровывает, привлекает, а потом на ее место, если начинают развиваться личностные отношения, то тогда на ее место вступает Бхагаван прямо в сердце. То есть это означает, что Параматма, она не для взаимоотношений, она лишь только для других функций, которые выполняет внутри материального мира. Она ведет себя как безличностно по отношению к душе, но тем не менее она зовет душу к себе. Зовет, она помогает, ведет душу. Но как только душа начинает вырастать до чистого преданного служения, чистого, то тогда это преданное служение, Параматма уходит, Бхагаван приходит в сердце. Бхактивинод Хакур в Бхаджан Рахасе говорит, что это происходит на стадии асакти. В 9 ступенях бхакти это происходит на стадии асакти. То есть стадия асакти означает привязанность к Бхагавану. То есть как только возникает привязанность, приходит Бхагаван. Вот. До этого момента будет контакт с Параматмой. На уровне благоговения, почтения, она в принципе как предваряющий Бхагавана аспект. Можно сказать, как полуличность в этом случае. То есть она вступает, но частично. Почему? Потому что сам преданный предается частично. Вот когда Кришна говорит «Яядхамам прападьянте тамстатхайба паджамьяхам» означает, что в какой степени вручаешь себя мне, в такой степени я тебя вознаграждаю. И если мы хотим обращаться к Господу в сердце, да, Он будет отвечать. Но мы всегда чувствуем, что Он гораздо более молчалив, чем мы хотели бы. Вот. И хотя Он продолжает действовать и даже говорить, и раздавать распоряжения, и давать знания, Он говорит с нами через божественное знание, которое дает из сердца. И подтвердить, что это имеется, что это голос Параматмы, можно только благодаря Священным Писаниям. Или гуру, или садху. То есть, если мы получаем какое-то наставление сердца, Чистый преданный, он, зная священные наставления и шастры, определит, это говорит Господь. А если он не знает шастры, он может перепутать голос параматмы с привидениями, со своим умом, с полем информационным, которое пронизывает все и нас в том числе. То есть все что угодно. Или даже может быть навязываемыми мыслями от других людей, которые они ему посылают. То есть люди, которые четко навязывают свои мысли на расстоянии без, так сказать, даже не имея мистических совершенств, они просто посылают. И эти мысли вылетают и заходят в того, в кого они, на кого направлены. Но при условии, что он, значит, настроен на этот тип восприятия. Потому что все мысли имеют свою вибрацию. То есть раджа-гунные, тама-гунные, сатва-гунные. Если я сатвичен, и мне посылают сатвичную мысль, я приму, я приемник. Если я раджа-сичен, оно как бы мимо пролетит, да. Даже если и мелькнет где-то на фоне, но я ее проигнорирую. И поэтому не повлияет. Вот. Но если личность, посылающая мне мысль, очень могущественна, она может даже пробить мое, так сказать, нежелание. То есть, если я не принимаю, давление будет очень сильное. Но должна быть воля сильнее, чем воля воспринимающего. То есть воля посылающего сильнее, чем воля воспринимающего. То есть по силе воли он должен быть мощнее. Итак, Господь проявляется для форме параматмы, также для создания и поддержания материальной вселенной. Вот это основная его функция, основные отличительные черты. Он личность, но скрывает свою личностную природу в основном для поддержания и создания материальной вселенной. Это параматма. Теперь брахман. Что он из себя представляет? Мы уже в прошлый раз, обсуждая теорию майявади и опровергая ее, говорили, что они хотят слиться с брахманом. Это то, что также называется джьоти. Мы этот термин еще не записывали? Джьоти. Джьоти означает сияние света. Или брахма джьоти. Это означает сияние брахмана. То есть это своего рода бесконечная аура Бога. Бесконечная. То есть она заполняет все кругом, все в духовном мире, все кругом пронизывается этим джьоти. Иногда Бога рисуют с таким сиянием вокруг головы. То есть это означает святость. И джьоти символизирует эту святость. То есть это то, что есть и у святых, и у Бога.
А?
Нимб, да. Итак, это заливающий духовный мир свет. Это свет, божественный свет Бога. Теперь мы должны поговорить о квалификациях для того, чтобы обрести понимание трех аспектов, этих трех божественных аспектов. Для восприятие, осознание и понимание от такого аспекта абсолютной истины, как Бхагаван. Кстати говоря, я вот когда в прошлый раз здесь дал лекции в библиотеке общественной, я, поскольку мне сказали заменить слово Бог или вообще избавиться от него, я подумал, как я тогда скажу. Да я просто говорил, абсолютная истина, абсолютная истина. Но для многих абсолютная истина это некая правда, которая имеет высшее начало. Просто как звук, который не искажен низшими гунами. И поэтому, когда они слушали, они долго думали, что же я имею в виду, что же я имею в виду день за днем, день, месяц за месяцем. Потом, в конце концов, я все эти грани абсолютной истины, все описывал характеристики, позиции. Потом многие додумались, он говорит о Боге. Потом наконец-то стало ясно под конец, что многие, так сказать, из-за непонимания, они говорили, мы первые месяцы просто пытались понять, что это за слова такие он использует, что он имеет в виду под словами абсолютная истина. Но вот абсолютная истина проявляется в трех аспектах. Браман, Параматма и Бхагаван. Но поскольку мы Бхагават-Бхакты, это означает преданные Бхагавану, Бхагават-Бхакты, то, соответственно, мы в основном говорим об абсолютной истине как о личности Бога. То есть о личности. И поэтому какая должна быть квалификация, чтобы постичь эту личность? Человек должен обладать бхакти-адхикарой. Это означает... Адхикара, помните это название?
Адхи.
Иногда говорят адхикар, это адхикара. То есть бхакти-адхикара, это означает квалификация быть преданным. Или способность быть преданным. Или желание служить Богу. Желание служить Богу указывает на бхакти-адхикару. То есть помните, что вера, в чем суть и внутреннее содержание? Нет. В чем суть веры? Не источник и причина, а суть, сердцевина.
Что? Кришна-сева-васана.
Кришна-сева-васана. То есть означает желание служить Кришне. Это принятие слов Гуру, Шастры, Садху указывает на присутствие веры. Но сердцевина веры – это желание служить Богу. Потому что когда Гуру, Шастры и Садху что-то нам говорят, если это подлинные духовные учителя, познавшие Бхагавана, их слова наполнены желанием служить Богу. И когда оно появляется от них у нас, то тогда это будет говорить о том, что вера присутствует в самой своей сути, в нашей душе. Поэтому для достижения Бхагавана нужна бхакти-адхикара. А бхакти-адхикара это значит желание служить Богу. Если у человека есть желание служить Богу, значит у него есть способность понять, кто такой Бхагаван. Если у него нет желания служить, значит он будет очень плохо понимать его личностный аспект. Для постижения параматмы, а поскольку это более низший аспект, мы уже говорили, что низший аспект, который проявляется внутри Вселенной, необходима йога-адхикара. То есть йога-адхикара. В данном случае подразумевается квалификация для медитации. То есть если кто-то может закрыться от этого мира, чтобы его не беспокоили никакие желания, чтобы его не беспокоили телесные какие-либо недуги или проявления счастья, и он способен глубоко погружаться в осознание собственной души и сверхдуши, то он может постичь. Он может постичь. Вот. Йога-адхикара. Но также, поскольку бхакти-адхикара является способностью, обладает способностью дать нам понимание, кто такой Бог, стоящий даже за пределами этой вселенной, то, естественно, автоматически бхакти-адхикара может дать и меньше. То есть, она тоже может раскрыть нам значение параматмы. И кто она такая? Как Бог проявляется здесь? Тот, кто верит в Бога, который находится за пределами этой вселенной, он может почувствовать, как он присутствует здесь. Он отвечает. Но что это за аспект за его? Вот. Сразу по признакам можно определить. Да, да, есть он где-то здесь. Где-то здесь, где-то он здесь находится. Но он вездесущий. Параматма вездесущая внутри Вселенной. Вездесущность Господа покоится на его всемогуществе. То есть Бог всемогущий? Да. Значит, он вездесущий. И в то же время он может скрыться таким образом, что его никто не может обнаружить. Как в свое время, когда Хираньякашипу искал Бхагавана, чтобы с ним сразиться, Бхагаван спрятался у него в сердце. Все. Тут вы искал, не нашел. Поэтому полнота Господа, она проявляется здесь, параматме, как той, которая везде, и в то же время вы ее нигде не найдете. Очень так неожиданно, быстро.
Я, кстати, вот видео музыкально смотрела, там как раз показывали вот этот фрагмент. Он, типа, где я, он, мне показывает, что везде сердце.
Вот, поэтому Бхакти Адхикара позволяет. Но Кришна в Бхагавад-гите, он также говорит, что гьяна позволяет также постичь параматму. И я когда встретился с этим текстом поначалу, я подумал, как так гьяна позволяет? Это что означает, что я, опираясь на свой разум, могу понять духовное? Но ведь сказано, что разумом нельзя, а ведь разум материальный. Как я могу разумом понять духовное? И тогда я обратился к комментариям в Бхагавад-гите, где Бхактивиданта Свами говорит, гьяна-йога. Не гьяна имеется в виду та, которая используется обычными материалистами, а гьяна-йога. И это означает, что тот, кто старается прилагать усилия разумом, основываясь на преданности, потому что слово йога указывает, что я хочу понять, гьяна указывает на то, что я хочу понять, но при этом я знаю, что я не смогу это сделать самостоятельно. Тогда я предаюсь Господу. И тогда такой подход называется по-другому санкхья. Санкхья-йога.
Вот, так вот.
Санкхья означает буквальное значение отсчет или отсчитывать, отделять одно от другого. То есть санкхья – это аналитическое исследование природы материи и духа. Но в данном случае санкхья как метод, которым пользуются метафизики, то есть это метафизический подход. Эта санкхья исходит из шастр, из писаний. И ее вы можете обнаружить в Шримад-Бхагаватам, третьей песне, третьем томе. То есть там санкхью преподает сам Господь, Капила Дев. Это одна из аватар его. И он начинает ее рассказывать своей матери Девахуте. И когда он преподает эту тему, он сам как Бог сразу ведет логику разума в правильном направлении, чтобы не сидеть, не парить свой мозг годами и жизнями. А вот именно сразу говорит, что есть что, что такое вода, что такое земля, что такое воздух, какие отличительные признаки воды, земли, воздуха. Что такое душа? Каковы отличительные признаки души? И таким образом он рассказывает нюансы относительно каждого объекта, который индивидуально он отсоединяет для того, чтобы его рассмотреть, отсоединяет от совокупности. Например, вот в этой ткани есть земля, вода, и огонь, и воздух, и эфир. Эфир – это пространство, он, это тонкая субстанция, она пронизывает ткань. То есть нельзя сказать, что объект растолкал пространство и вошел в него. На самом деле он внутри пространства, и пространство пронизывает его. Вот, это эфир. Вода здесь также есть. Для того, чтобы доказать это, мы поджигаем ткань, и появляется пар, то есть дым. И этот дым, конечно, он может содержать в себе какие-то микрочастицы самой ткани, но также это вода. Потому что если мы поднесем зеркало, тут же зеркало запотеет. То есть мы увидим, о, вода потечет. Вот, когда мы соединим все эти капельки вместе, микрочастицы потечет. Вот. Земля – это непосредственно неорганическая субстанция. То есть различные химические элементы, из которых состоит воздух, естественно, в ткани проявлен, ну как же. Ее можно сжать, и она станет меньше, а когда ее разжимаешь, она сразу в себя отбирает воздух. Вот. Огонь присутствует в ней в форме какого-то тепла. Какое-то тепло комнаты вошло в ткань. поэтому она не холодная. Если ее на улицу или в морозильник положить, она будет прям холодить. А здесь она содержит какую-то часть огня. Поэтому здесь все элементы. Но Капилла Муни, он говорит, что характерно для Земли конкретно. И что характерно для воздуха отдельно от всех элементов. И поэтому он сразу ведет мысль вот к этому отсоединению. Он сразу говорит, вот если отсоединить элемент, он будет вот такой. А если отсоединить другой элемент, он будет такой. И он анализирует фундаментальные составляющие, из которых состоит вся материя Вселенной. Земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум, ложное эго. Вот. Основные 8 элементов, которые также упоминает Кришна в Бхагавад-гите в 7 главе. И, соответственно, если человек сможет отсоединять элементы один от другого, потом с помощью логики, он может догадаться, что он еще связан с Богом Параматмой, который проявляет себя также в форме времени, то есть это его воля, высшая воля Бога внутри Вселенной проявляется как время, а за пределами Вселенной как любовь к нему. То есть воля выражается через любовь. А здесь, внутри Вселенной, как кала, время. Вот. И здесь он управляет через время. А там он управляет через любовь. То есть таковы его выражения воли. И поэтому человек может видеть, как проявляется вселенская форма. Она тоже вератрупа. Слышали, да, вератрупа? Это есть такое понятие, как вселенская форма духовного происхождения. То есть вот наша Вселенная, она имеет свое грубое выражение, вот мы это видим. А есть тонкое метафизическое. Грубое это физическое, а тонкое метафизическое. А метафизическое имеет свою прооснову, духовную. То есть все, что есть в этой Вселенной, имеет свой духовный прообраз. И вот этот весь духовный прообраз, это сам Бог. То есть это то, что он думает об этой Вселенной. Это его мысли. А Брахма, он считывает эти мысли и воплощает в действие, проявляя элементы на основе проекта. Как художники. Допустим, художник, он думает, что должно быть изображено на холсте. Вот это ассоциируется с мыслями Бога. Это духовно, этот проект духовен. Потом он берет карандаш и делает набросок. Вот это вот тонкая материя. А потом берет масло и наносит сверху. Это называется уже воплощение в физическое проявление каким-то образом. И Параматма участна в проявлении кала-рупы, вират-рупы, то есть и Вселенной, и формы времени. Все это ее проявление также. И для достижения и так нужна йога Адхикара. Это как фундаментальная классическая, потому что йоги, они когда в аштанга-йоге, то есть система аштанга-йоги или йога-медитации, ее называют еще дхьяна-йога, дхьяна. Поскольку слово дхьяна означает медитация. Их степень, так сказать, глубины этой медитации, вот, этих видов медитации, она проявлена в трех последних ступенях аштанга-йоги, как дхарана, дхьяна и самадхи. То есть Это целиком духовная такая деятельность, ну как, не духовная, а правильнее сказать, тонкая деятельность. Когда они уже думают над тем, как узреть Господа в сердце. Они знают, как Он выглядит из йога-шастр. В йога-шастрах описывается, как выглядит Нараяна в сердце. То есть, каким образом Он выглядит. И поэтому они стараются заглянуть внутрь самих себя, для того, чтобы обнаружить Господа Нараяна. Четырехрукую форму параматмы. Она обычно четырехрукая стоит. И теперь для достижения брахмана достаточно гьяна адхикары. То есть это гьяна адхикара означает, что я могу интеллектуально, если применю всю силу своего интеллекта и логики, гьяна адхикара. То есть я применю ее, и тогда смогу осознать, что есть материя, а есть дух. И брахман — это дух. Тот, кто способен глубоко-глубоко мыслить, как ученый человек, он будет закапываться все глубже в материю, и вдруг поймет, что за пределами материи стоит антиматерия. Что материя не может существовать без антиматерии. И поэтому он поймет природу сознания. Поэтому гьяна-адхикара – это означает квалификация глубоко мыслящего человека, который способен искать, так сказать, корни всего сущего. И, естественно, йога-адхикара и бхакти-адхикара также способны нам помочь, как более мощные способности. Адхикара означает также способность. Не только квалификация, но прежде всего способность. То есть высшие методы легко позволяют постичь низшие аспекты абсолютной истины. Теперь то, что касается единства этих трех. Они исполнены вечности знания и блаженства. Почему говорится, что адвоям, брахмети, параматме, тили, бхагаванмети, шабеты, их называют так, но все они адвая татва, то есть единое. Потому что они исполнены вечности, знания и блаженства. Потому что все в духовном мире исполнено вечности, знания и блаженства. Все. Абсолютно все. А поэтому это единое проявление абсолюта. Но степень проявления у них разная. У брахмана, безличностного брахмана, активно проявлен аспект сат, а чит проявлен в меньшей степени, гораздо, значительно меньше. Потому что он не сознающий, но через него проходит поток сознания Бога. То есть, если мы, например, ну, до какой-то степени мы чувствуем полем, да? То есть есть понятие личного пространства, да? То есть обычно это, если сбоку, то на уровне локтя, а если перед собой, на уровне протянутой руки. Это вот личное пространство такое. Сбоку мы допускаем больше, спереди меньше. Вот. Поэтому дистанцию минимальную, то есть вот ее всегда нужно соблюдать с незнакомыми людьми. Личное пространство, оно должно уважаться. То есть на расстоянии вытянутой руки. Если же близкие отношения, то можно и ближе. Там в зависимости от степени и глубины близких отношений. Но в любом случае, до какой-то степени мы чувствуем своим сознанием, которое выходит за пределы тела. Мы чувствуем. И если личное пространство подавляется, мы можем сделать шаг назад, то есть чувствуем, что вторжение происходит. В автобусе особенно сильно это чувствуется, что опять в эту бочку, когда нужно забиться, толкаться и ехать, и при этом замкнуться. Или в лифту. Зашли сразу, замкнулись, и все сразу это смотрят куда-то. То есть такое ощущение подавленности. Потому что нет желания свое внешнее поле распространять на человека. Вот. Или запускать его поле в контакт со своим полем. Нет доверия, например. А со своими людьми нет такого ощущения. Вы зашли в лифт. У вас тут лифты ездят? Ездят? Вот. И также то, что касается брахмана. Сознание Бога проходит по брахмаджоти. Он через это сияние, как, пользуясь, можно сказать, как каналом или проводником, он ощущает пространство и мир. Вот. И поэтому там есть аспект чит, но это не его личный аспект. Это не аспект сияния. Это лишь то, что через него проходит. Поэтому чит есть. На нем остается лишь только отблеск сознания Господа. Или как тень. Это подобно тому, как экстрасенс, он может почувствовать, как с предметом соприкасался человек. И он почувствует остатки сознания в этом предмете. Потому что они в нем будут. А он безличностный. Но точно так же Господь, он до какой-то степени переносит аспект чит на брахман. А Ананда тоже присутствует в брахмаджоти еще в меньшей степени, чем чит. В меньшей. Потому что, во-первых, он без личности. Поэтому блаженство, которое там есть, оно в соприкосновении с брахманом называется брахмананда. Помните, мы писали джадананда, параматмананда или сандрананда. Вот. То есть брахмананда. То есть в зависимости от того, с каким аспектом истины соприкасается личность. И брахмаджоти, оно несет тень блаженства Господа. Потому что Господь, Он же связан с брахмаджоти, Он сияет. То есть, подобно тому, как есть то, что чувствует человек в своем сердце, глубину какую-то счастья, да? А человек, который стоит у него за спиной, он, в принципе, даже не почувствует, чувствует он там счастье или не чувствует у себя в сердце. Допустим, вы заходите в автобус, какой-то счастливый человек зашел. Если вы увидели его лицо, через лицо и глаза вы увидите, что он что-то как-то счастлив, да? Но если вы вообще за спиной, то вы ничего не чувствуете. А если бы вы ощутили состояние его сердца, вы бы все поняли. Понимаете? Но точно так же брахмаджоти, оно отблеск счастья Господа. И поэтому тот, кто в него попадает, он чувствует этот план, то есть вот этот план счастья или поле блаженства, которое есть в брахмане. Но это всего лишь отблеск, слабый. Поэтому в брахмане только активно проявлен аспект сад, вечность, очень активно. Теперь то, что касается параматмы. В параматме активно присутствует сад и чит. Сад и чит. Почему? Потому что параматма – это Бог вместе со своим знанием. Он личность, и поэтому там чит явно присутствует. Осознанность, там есть свобода выбора, он личность, поэтому он сознающий. Чит. Сад указывает на то, что он вечен. Причем в параматме аспект сад вечности присутствует гораздо в более концентрированном состоянии, чем в брахмане. То есть, несмотря на то, что брахман, он проявляет активно аспект сад вечности. Потому что он в своей природе, в вечной природе пребывает. Но, тем не менее, в параматме этот аспект сконцентрирован больше. Но еще добавлен активно мощный аспект чит. То есть сознание. А в Бхагаване сад, чит, ананда. То есть все три аспекта присутствуют активно И еще в большей полноте, чем даже у параматмы. В большей концентрации. Поэтому, когда к Кришне обратился Брахма, в Брахма-санхите 5.1, он говорит: «Ишварах парамах Кришнах сат чит ананда виграха». То есть, твоя виграха, твоя форма, твой облик, и ты сам исполнен вечности, знания и блаженства. То есть, вот это говорит о том, что в Бхагаване эти три аспекта ярко выражены. И они проявлены. Причем аспект ананды, блаженства, очень сильный. Настолько, что в Бхагаване он является преобладающим даже над всеми остальными аспектами. И ставит его выше всех остальных. Почему? Потому что в духовном мире величие, старшинство в иерархии определяется глубиной блаженства. Глубиной блаженства. Поэтому блаженство — это самый главный элемент. Тот, кто испытывает больше блаженства, кто более счастлив, тот и старше, тот и выше, тот и значительнее. Итак, мы рассмотрели с точки зрения Сат-Чит-Ананды. Также Бхактивиданта Свами Шрила Прабхупад в Шри Ишопанишад, чтобы подтвердить данные утверждения, я хочу сослаться на Бхактивиданта Свами Прабхупаду, где он в комментарии на обращение к Шри Ишопанишад, то есть там есть раздел, или вот это вот обращение, знаменитый стих, который часто используют для осознания фундаментальных позиций, связанных с Богом. Ом Пурнамадах Пурнамидам, Пурнах Пурнамадачате, Пурнася Пурнамадаях, Пурнамавашишате. В этом стихе оно как обращение или введение своего рода. Оно преддверие самого Шри Ишопанишад. Для того, чтобы правильно понять утверждение самой Упанишады, нужно сначала прочитать этот стих, чтобы настроить свое сознание на правильное восприятие, постижение, послание Шри Ишопанишад. И в этом обращении, в комментарии к нему, Бхактивиданта Свами говорит: полное целое, верховная, абсолютная истина. Это совершенная личность Бога. Концепция безличного брахмана представляет собой неполное понимание абсолютного целого. Это же справедливо и по отношению к параматме. То есть, если кто-то понимает параматму, это не означает, то есть, самого Господа, который пронизывает всю Вселенную. Это, в принципе, немало. Это немало. Но, тем не менее, это не полное понимание Бога. Итак, это справедливо и по отношению к параматме, сверхдуше. Верховная личность Бога является сат-чит-ананда-виграхой. Осознание безличного брахмана – это осознание его аспекта сат, то есть аспекта вечности. А осознание параматмы сверхдуши – осознание его аспектов сат и чит, аспектов вечности и знания. Осознание личности Бога – это осознание всех его аспектов – сат, чит и ананда. И когда человек осознает личность Бога, он постигает все эти аспекты в составе совершенной формы виграхи. Итак, полное целое не лишено формы. Если бы оно не имело формы или хоть в чем-то уступало своему творению, тогда его нельзя было бы назвать полным. Полное целое должно содержать в себе все, что находится как в пределах, так и за пределами нашего опыта. Иначе оно не было бы полным. Итак, три божественных аспекта, они могут быть также поняты не только, как я приводил пример человека, но и также на примере Солнца. Это классическая аналогия, которую используют для понимания этих трех аспектов. То есть, сияние Солнца – это Брахма-джоти. Поверхность Солнца – это параматма. А внутреннее содержание Солнца – это Бхагаван. То есть, в принципе, мы можем увидеть, что если мы будем двигаться в познании Солнца, то первое, что нам будет доступно для понимания этого объекта – это его лучи. И при этом мы сами будем находиться на отдалении. То есть мы будем далеко. Но если мы будем приближаться, мы сможем даже осознать, что из себя представляет поверхность Солнца. И после этого, после осознания поверхности, мы сможем понять всю структуру объекта, если сможем углубиться до самого ядра. То есть до самого основания Солнца. Сможем. И тогда будет объект закончен пониманием. Закончен. Мы сможем осознать его в полноте. Вот точно так же Господь. Насколько близок человек к Богу, настолько он может понимать его аспекты. Аспекты его природы. Аспекты его виграхи. Или формы, облика, его натуры. Таким образом, вопрос стоит о степени близости. А эта близость определяется типом йоги. Типом йоги. И поэтому между видами йоги есть иерархия. Вначале идет карма-йога. Это вид йоги, который основывается на функциях тела, физического тела. Потом выше него стоит гьяна-йога. Это вид йоги, который основывается на функциях сознания, материального сознания, то есть разума, ума. А выше его стоит дхьяна-йога. Дхьяна я уже говорил. То есть дхьяна это как? Йога-медитация. Это означает, когда уже душа своими силами, именно не силами разума, а силами своими, души, способна к постижению какого-то объекта. А еще выше бхакти-йога. А бхакти-йога – это уже вид йоги, который указывает на еще более высокие силы. Постижения. Какие? Кто догадается? То есть, если карма-йога – это усилия, основанные на теле, гьяна-йога – усилия, основанные на тонком материальном теле, дхьяна-йога – усилия, основанные на способностях души, а бхакти-йога – это усилия, основанные на способностях Бога. То есть, это означает, помните вот эту фразу, что Бога достигает тот, кого выбирает сам Бог. Угу. То есть это означает, что в бхакти-йоге мы даже на себя не можем положиться, уж тем более на тело и разум. И поэтому Бог постигается тем, кому себя сам открывает. Значит, Бог достигается силами самого Бога. Поэтому основой бхакти-йоги является преданность. Очень логично и понятно в таком случае. И таким образом получается, что между трансценденталистами, которые постигают высшую истину, есть разница. Они все в одной школе. Они все постигают непостижимое, трансцендентное, духовное. Они все в одной школе, но они все в разных классах. То есть, другими словами, они все едины. Но подобно тому, как ученик может изучать математику с 1 по 10 класс, или по 11, да? В 11 тоже математику все еще изучают. Вот. То есть, Просто я когда учился, было 10 классов, а сейчас не знаю, что там в 11-м. Так вот, ее изучают буквально с первого класса, 2×24, так? И они все как бы, вроде как математики, да, будущее, до какой-то степени, но в разных классах. Вот точно так же, все виды йоги, они постигают трансцендентное. Но все йоги пользуются разными средствами для постижения трансцендентного. И разные йоги постигли духовное, то есть Бхагавана, в соответствии с разными его проявлениями. Кто-то постиг его безличностный аспект, кто-то постиг его личностный вселенский аспект, а кто-то постиг его личностный духовный аспект, находящийся за пределами Вселенной. Параматма тоже духовна, но она внутри Вселенной. А Бхагаван, он за пределами. Вот. И иногда параматму тоже называют Бхагаван, если она являет себя, поскольку она может проявиться в качестве Вишну снаружи, выйти из скрытого состояния. Это она делает так же. Это в ее силах и даже в ее правилах и функциях. Но только для достойных. Только для достойных. А, ну, полубоги могут видеть ее. Ситхи. Вот, ситхи, это на ситхалоке, которые живут. Есть такая высшая планетарная система ситхалока называется. И там ситхи живут, которые рождаются уже с мистическими способностями. Они почти освобожденные существа. Поэтому Кришна, вот вспомним то, что он говорил в Бхагавад-гите 7.7. Матах паратарам на нет кинчида стидхананджая. Нет истины выше, чем я. То есть Кришна как Бхагаван, а в Бхагавад-гите его называют Бхагаван. То есть когда он что-то произносит, там перед его словами стоит фраза «Бхагаван увача». То есть Бхагаван сказал. Он говорит матах паратарам на нет. Нет истины выше, чем я. Следовательно, тот, кто постигает Бхагавана, тот является старшеклассником в школе трансценденталистов. То есть это означает школа, которая превосходит все остальные школы самосознания. Вот и все. Вот почему бхакти-йога, она стоит над многими культурами и системами познания. И если христианство, мусульманство позволяют осознать личностный аспект, то значит они также находятся в этой категории, высшей категории. Но если они не раскрывают личностный аспект высшей абсолютной истины, все, тогда они, как бы ни назывались, относятся к младшим классам. Поэтому личностный аспект, он превосходит все собственные аспекты духовные, и поэтому те, кто постигают его и находятся в школе преданности, они являются старшеклассниками. Теперь подробно мы обсудим, что означает Бхагаван, и сошлемся на некоторые тексты священных писаний, где описывается Бхагаван. Так же, как мы рассмотрим в этом ключе и параматму, и в этом же ключе рассмотрим, что из себя представляет Брахман. Итак, Бхагаван. Надо сначала проникнуть в значение слова Бхагаван. И в данном случае слово Бхагаван, где-то он, по-моему, оттерка, а вот пишется Бхагаван, состоит из двух слов. Инга уже наверняка скажет. Да?
Да, я вам рассказывала о том, что Бхага – это достояние.
Точно.
А Ван – это тот, кто обладает всеми достояниями во всей полноте.
Да. А какие это достояния?
Самый красивый. Самый умный, можно так сказать?
Между прочим, самое главное качество.
Умный, знаю.
Красивый.
Красивый.
Да.
Самый красивый и умный, можно да, сказать так?
Ну, было бы лучше, если бы вы согласно тексту говорили.
Знание.
Обладающее знанием. Отречение.
Сила, слава, красота, богатство, знание, отречение.
О, замечательно. То есть тот, кто всеми этими трансцендентными качествами обладает, или способностями, или возможностями обладает в полной степени. Да. Прошу обратить внимание, что трансцендентными. Потому что если вы скажете, что здесь, в материальном мире, материальная красота – это его красота, то нет. Знаете почему? Потому что эта материальная красота по сравнению с духовной красотой является уродством. Это первое. Второе. Материальная красота временна, а его достояние вечное. Он обладатель вечных достояний. Поэтому мы должны это хорошо понимать. Именно духовные силы, слава, красота, знание, богатство и отречение в их истинном проявлении, вечном проявлении и совершенном проявлении, а нематериальном, несовершенном. То есть материальные проявления силы, слава, красоты, они несовершенны. Это не богатство. Это не богатство. Вот. Слово «бхага», оно порождает слово «бог» в русском языке. Бхага означает тот, кто наделен, бхагий. А бхагья, бхагья это пишется таким образом. Бхагья означает удел, часть, дар, вот, бхагья, или удача. Поэтому он самый удачливый, самый одаренный, самый богатый. То есть фактически из этого слова происходит слово «бог» в русском языке. Я помню, как батюшка отец Стеняев, когда он посетил общество сознания Кришны, он также сказал, слово «бог» происходит от слова «бхаг» или «бхагаван». Санскритского слова, русское слово «бог», «бога», «бхаг». Вот. Таким образом, «бхагаван» означает тот, кто самый удачливый и богатый, и наделенный всеми совершенствами. Это определение, которое дал Парашара Муни. А Парашара Муни – это прошлый Вьяса. То есть Парашара Муни – это отец нынешнего Вьяса. Вот. И этот мудрец Парашара Муни, он занимал положение Вьясы в прошлое творение. В раннее, в прошлую Кали. Поэтому он жива, он жива. Он так же, как Кришна родился от живых существ, точно так же нынешний Вьяса, будучи самим Нараяной, родился, то есть, используя как проводников своих возвышенных преданных Парашара Муни. Так вот, Парашара Муни дал определение слову «бхагаван». То, что связано с Бхагаваном, то это первичный аспект абсолютной истины. Сейчас мы как бы погружаемся в значение вот этого понятия Бхагавана, как высшего аспекта. Это первичный. И он пребывает в своей вечной духовной обители. Он конечный аспект абсолютной истины. То есть тот, кто его постигает, это означает постигать больше уже некуда, нечего и некого. То есть это конечный, высший аспект. Поэтому постижение его – это великая тайна. Ее невозможно открыть, просто слушая. Для этого нужна вера. Если у человека нет веры, он услышит, и это никак не повлияет на него. Поэтому это будет признаком того, что он не постиг и не понял, и ему вообще это не нужно. То есть в тайну не вник. Иногда он сам нисходит в материальный мир, чтобы явить свои игры и привлечь к себе новые души. То есть это его интерес. То есть для того, что он выпустил живых существ, некоторые из них попали в материальный мир, и он хочет показать всю свою силу, славу, красоту, знание, богатство, отречение тем, кто здесь в этом мире находится. И таким образом, через эту славу, дживы приобщаются к нему. Они становятся теми, кто заинтересовываются им. А ему это и нужно. За счет этого интереса, а вот чуть-чуть подвиньте, чтобы нормально могли видеть, как он за спиной не видит вас. Вот, то есть, когда это происходит, тогда они возвращаются, привлеченные им. Некоторые привлекаются его достояниями. Помните, мы говорили, разные виды мукти описывали. И один из них, например, сарупья мукти. Они поглядели на него и привлеклись его телом. И они говорят, я хочу быть там, где я могу получить этот вид тела. И тогда они приходят в духовный мир и обретают такой же тип тела, как у него. Фактически не отличите. Вот. Или они привлекаются как Сашти, его богатством. Они, когда познают его богатство, они говорят, я хочу такие же богатства, как у него. Поэтому, поскольку он их повелитель, я приду к нему туда и смогу за счет преданности ему владеть этими богатствами. То есть некоторые привлекаются его богатствами. Вот. А некоторые, они не используют это все. Потому что, подобно Арджуне, когда нужно было договариваться с Кришной, будет он сражаться на стороне Арджуны или Дурьотханы. Дурьотхана и Арджуна вместе попали в то место, где был Кришна. И они стали просить о том, чтобы он участвовал на их стороне. А Кришна, он сказал, Арджуна, выбирай, вот у меня есть моя армия, 1 000 000 воинов, которые пришли со мной вместе с духовным миром. А есть я сам. Тебе что нужно? Он говорит, конечно, ты. А Дурьотхана, о, дурачок. 1 000 000 воинов проиграл фактически. Вот она, дружба. К чему ведет? Из-за того, что он дружит с ним, он одного воина обрел. А я получил 1 000 000. Вот. И таким образом, Кришна, он даже еще больше сказал, я не буду сражаться. Я буду просто колесничать. Так что Арджуна, ты хорошо подумал? Он говорит, да, я готов. Поэтому, на самом деле, Кришна потом его и спас. Когда была беседа перед боем, он его спас, дал ему воинский дух и еще и правильный мотив для сражения. И поэтому Арджуна чувствовал себя хорошо, он чувствовал себя как настоящий воин, был вдохновлен и сражался в соответствии со своими способностями. Вот. А Дурьотхана он постоянно чувствовал, что почему-то не хватает духа у его воинов сражаться против Кришны. И поэтому он постоянно их подзадоривал. Говорил, почему вы не сражаетесь в полную степень? Вот. У Арджуны был выигрыш. Вдохновленный воин лучше, чем 10 невдохновленных. И то, что касается игр, Бхагаван он приходит для того, чтобы привлечь к себе. И он через это уводит их из этого мира. И они становятся счастливы, и он становится счастлив. Другой момент, он никогда не покидает свои обители. То есть это указывает на его особенности. Иногда Нараяна, как Параматма, он летает на Гаруде. Он сохраняет свое трансцендентное положение, не касаясь грешной земли или грешной обители внутри Вселенной, пребывая на Гаруде. Но суть в том, что Бхагаван, он даже не покидает своей земли. И если он сам приходит, то обязательно он туда сначала землю свою посылает, потом сам туда не сходит. Поэтому это его особенность. Он очень-очень привязан к своему месту. И почему? Потому что оно дарует ему все блаженство. Вот точно так же, как люди, которые говорят, что я привязан к родине. Почему? Потому что он счастлив там. Если он несчастлив, то он вообще легко оставляет эту землю, если он несчастлив. И то, что касается Бхагавана, также его сопровождают всегда вечные спутники. Он их не может оставить, а они не могут его оставить. Поэтому, если Бхагаван приходит, то он приходит со спутниками. Нараяна тоже содержит, вот как Параматма, он содержит в себе такие способности. Поэтому его в его руках его атрибуты, а они его спутники, они живые атрибуты. То есть булава, его меч также, лук, копье, у него есть лотос,
диск,
раковина, булава, или может быть еще какие-то виды оружия, как воина, потому что это особый мир. Это очень забавно. Как только какие-то полубоги или даже сам Господь, да, там Дурга, Шива, они приходят сюда в этот мир, они приходят сюда с оружием. Понимаете? То есть в этом мире так опасно, что без оружия не ходи. То есть вся вселенная, где бы они ни были, в раю, в адских мирах, на земле, они постоянно с оружием. Не дай Бог без оружия оказаться. Что с тобой сделают, неизвестно. В этом мире сумасшедшие. Всем надо постоянно воевать, кого-то убивать, и завоевывать, и становиться первым или богом. Это очень удивительная деталь, которая наблюдается в ведической традиции. Если даже Кришна, он проявляется без оружия, то тогда он использует то, что есть у него, как оружие. Но Кришна в основном, он не носит оружие. У него флейта. Да. Вот. Когда он во Вриндаване, он с цветочками ходит, вот, с флейтой, рожок буйволинный, палочка, на которую он опирается, чтобы легче было. Вот и все. Но если надо, он все это может использовать как оружие. И очень эффективно. Ему достаточно подуть в флейту, и армия может упасть. Вот. Потому что его флейта, он способен извлекать из нее такие звуки, которые звуковой волной могут сделать все, что угодно с человеком. Все, что угодно. Потому что это описывается. Говорится, что движущиеся живые существа, они сразу становятся неподвижными. А неподвижного врага легко убить, если он захочет применить это оружие. А в то же время, наоборот, неподвижные, они начинают шевелиться и двигаться. То есть он может запустить звуком флейты предмет и убить этим предметом. Вот. Поэтому для него нет никаких проблем, препятствий, преград. Он управляет всей Вселенной просто одним движением брови. Легко. Итак, таков Бхагаван. Но обратимся к стихам, которые описывают его. Начнем с Шрути. Это Нишат. Итак, цитата первая. Из Шветашватара Упанишат, 6 главы, 8 текст. Богу не нужно ничего делать. Нет никого равного ему или более великого, чем он. Потому что все, что необходимо, естественным и последовательным образом выполняют его разнообразные энергии. Вот это одно из описаний. Другое утверждение. То есть, ну, здесь можно видеть какие-то качества. То есть, во-первых, ему не нужно ничего делать. То есть, он, как Бхагаван, он запускает систему таким образом, всего творения, что оно само производит действие, все трансформируется. Вот это указывает. Параматма, она делает за него. Это деятельная, активная, рабочая сторона Бхагавана. А сам он может просто отдыхать, пасти коров, цветочки собирать, встречаться с гопи. То есть для него это легкое проведение такое времени. Ничего сложного. И говорится, что нет никого более великого, чем он. Естественно, речь идет о Бхагаване. И он, здесь говорится, выполняет все действия своими энергиями. Значит, что это значит? Он Шактиман, повелитель всех энергий. Следующее утверждение из Нарайана Атхарва Шира Упанишат. Первый и второй тексты. Из Нарайаны все возникает. Нарайана поддерживается, и в Нарайане находит свой конец. Значит, Нарайана вечен. Все, что существует ныне и возникнет в будущем, суть Нарайана, чистейшее божество. Есть только Нарайана, и нет ничего помимо Него. Вот так описывается Бхагаван. То есть он, то, как в Веданта Сутре говорится, Джанма Диася Ятага, там упоминается, что Джанма, он рождает все, и Ади, и так далее. То есть означает, все рожденное, оно будет поддерживаться, и потом будет уничтожено. То есть фактически, эта сутра есть не что иное, как комментарий на вторую сутру Веданта Сутры, то есть вот этот стих. И он объясняет, кто такой Браман, Адхату Брама Джигьяса, то есть пара Брама. И стих Веданта Сутры говорит, тот, кто порождает все и так далее. А кто это? Здесь говорится, Нараяна. И нет никого более великого, чем он. Следующий из Катху, Упанишат 2.2.13, говорится, он вечный и знающий, поддерживает всех других вечных и знающих живых существ с незапамятных времен, исполняет их желания. То есть, ну, известный стих, часто его цитирует, как нити нитянам, читайни читана читананам, и кобахунам йовидат хатикаман. То есть, вот этот перевод относится к нему из Катха Упанишат. Следующее из йога сутр это определение вишеш пуруши, то есть того, кто стоит за пределами обычного понимания. Это первая глава, 24-26 тексты. Господь – это высшее, особенное существо, которого никогда не затрагивают страдания и все виды кармы в том числе. То есть виды кармы в данном случае подразумевается прарабдха карма, биджа карма, кута и так далее. Он начало всякого знания. Он не имеет себе равных. Он учитель древних и свободен от влияния времени. Очень хорошее определение. То есть, опять же, утверждается его высшее положение. Также обособленность, потому что указывает на пуруша вишешу. Вишеша означает обособленный, особенный. Также то, что он никогда не страдает, как обычное живое существо. То есть у него нет адхьятмика, адхидавика, адхибаутика, клеш, то есть тех страданий, которые приносит ему его ум, тело. Другие бы живые существа могли бы ему повредить, это нереально. Просто. Или же силы природы, это бесполезно, потому что он может остановить любые силы природы. Поэтому не только он повелевает ими, поэтому это невозможно. Также он, учитель древних, это означает, что все то знание, которое мы получили от древних, они получили от него. То есть это веды. Также здесь говорится, что он асамаутва, то есть означает не имеет себе равных, а сама. Это одно из его имен, асама. А утва означает над ним никого нет уже. Все. Именно поэтому это Бог. Бог означает тот, выше которого нет никого. И он начало всякого знания. Также говорится об источнике. Он свободен от влияния времени. Значит, он Бхагаван. И, кстати говоря, параматма, она как раз не находится в этом отношении свободной от влияния времени. Почему? Потому что с одной стороны она вне времени, с другой стороны она само время, а с третьей точки зрения она подчиняется закону прокат-апрокат, проявиться и исчезнуть. Вот. То есть параматма, ну, она разворачивается. Я это отдельным образом расскажу, когда буду описывать параматму. Она разворачивается. Следующее из Гопалатапани Упанишат. Кстати, йога-сутры не относятся к Шрути, а к Смрити. Они были позже поведаны уже в Кали-югу. Вот. И они не относятся к школе бхакти, они относятся к дхьяна-йоге, к аштанга-йоге. Причем к ее безличностному аспекту. То есть есть аштанга-йога, направленная на безличностное. Вот она к этой категории писания идет. Итак, Гопала Тапани Упанишат в Пурва, то есть это преддверие самой Гопала Тапани Упанишат, там говорится, единственному повелителю всех, вездесущему, не имеющему равных Парабрахману, Шри Кришне, поклоняются полубоги, люди и все живые существа. Хотя он один, с помощью своей непостижимой энергии, проявляется в то же время во многих образах и устраивает всевозможные развлечения. Вот это все Бхагаван. То есть, во-первых, он один, единственный, один, Пуруша. Также он вездесущ, это характерная особенность его. И что это значит? Это означает, он проявляет себя во множестве эко-некоп сварупая. Вот что это означает. Эко означает, что он один. А аника указывает, что его много. Но при этом, как он проявляет себя во множестве? Он проявляет себя во множестве как в духовном, так и в материальном мире. В духовном мире он проявляет себя как экспансия, которые повелевают другими измерениями божественными или вайкунхами. А в материальном мире, как параматма. Вот. И видно, что о Бхагаване говорится, как о параматме. Видно. Но говорится, он один. И что он начало всего. Значит, речь идет о Бхагаване. Также в Гопала Тапани Упанишат есть очень интересное утверждение, которое описывает и другие его качества. И это текст 21. Итак, Шри Кришна, Верховный Повелитель, медитируй на Него, прославляй Его, служи Ему и поклоняйся только Ему. Шри Кришна – всепроникающая, вездесущая Личность. Он способен подчинить своей воле любого. И поэтому он единственный, кто достоин поклонения всех живых существ. Хотя он един, все же он проявляет и распространяет себя в бесчисленное количество экспансий. То есть вот то, о чем мы говорили, то есть это аника. То есть он проявляет себя в бесконечном количестве. И у него есть непостижимая энергия. Также вот из Пурва. Гопала Тапани Упанишат, там говорится, она непостижима, его энергия. Почему? Потому что она духовна. Если бы мы отнесли эту энергию к категории материального мира, ее можно было бы постичь. Но его энергия, это сваруп шакти, то, что называется, она непостижима для тех, кто пытается мыслить материальным умом и разумом. Или даже душой, но самостоятельно, без его милости. Это непостижимо. Силы души очень могущественны. Одна душа может понять все, что есть внутри материальной вселенной. Одна душа может понять. Потому что она может силой своей, вот этой духовной, охватить материю, землю, воду, огонь, воздух, эфир, ум, разум, ложное эго и все их проявления. Она может это сделать. Но она не может постичь непостижимые энергии Бога, которые выходят за пределы ее способностей. Потому что она татастха, а энергии Бога относятся к категории выше, чем татастха. Они относятся к категории ачинтья-шакти или сваруп-шакти. То есть эта энергия, она по качеству и глубине гораздо выше и непостижимее, чем те способности, которые может оперировать душа. У нее нет шансов на это. Поэтому только через преданность она сможет это все понять. И говорится, что Бхагавану поклоняются полубоги, то есть весь рай, он склоняется перед непосредственно Бхагаваном. Ему поклоняются Шива, Брахма, Ганеша, Дурга, все. Все великие. Вивасван, Бог Солнца, Чандра, Бог Луны, Ваю, Бог Ветра. Соответственно, Бхуми, богиня Земли. Все, кто бы то ни были. Сагара, божество океана. Много. Так, следующее, это уже Смрити Шастры, Бхагавад-гита, Арджуна, он дает определение также, описывая Бхагавана. Ты отец всего материального мироздания, всех движущихся и неподвижных живых существ. Для них ты святыня и повелитель, вождь и духовный учитель. Ни одно живое существо не может сравниться с тобой. Или стать тобой. Есть ли во всех трех мирах кто-то более великий, чем ты, о Господь безграничной силы? Вот. Опять же, стих, который указывает на бесконечность в могуществе. То есть он не ограничен в способностях. Во всех, какие бы только в нем не проявлялись. Все, что в нем есть, безгранично. Способность видеть, способность слышать, способность чувствовать, способность развиваться, способность бегать, способность прыгать, способность спать, все что угодно. Он в этом безграничен. И можно видеть, что, смотрите, здесь говорится, что ты отец всего материального мироздания, но параматма такова. То есть, опять же, произносится текст, который говорит о нем как о параматме. А почему это так? Все очень просто. Потому что параматма – это его проявление. И они адвоям едины. Просто параматма проявляется в материальном мире. То есть если Бхагаван хочет лидерствовать в материальном мире и всем управлять, он проявляется как параматма. Вот и все. Поэтому, когда Арджуна обращается к нему, описывая в принципе то, что связано с параматмой, то это означает, что меньшее содержится в большем. Или следствие в причине. Поэтому это также описание Бхагавана. И второе, потому что Арджуна-то обращается к Кришне. А Кришна это не параматма, это Бхагаван. Потому что в Бхагавад-гите сказано, Бхагаван увача, Бхагаван сказал. Также это означает, что Бхагаван действует через параматму и является ею. А то, что Бхагаван выше параматмы, сказано им самим. То есть мы можем, допустим, встретить людей, которые, возможно, будут противостоять, что нет, вот параматма выше. Мы не видели, чтобы Кришна сам лично пребывал в сердце всех живых существ, или что он высший аспект. Мы считаем, что параматма выше. Как доказать обратное? Словами самого Кришны. Он говорит в Бхагавад-гите 10.42. Стоит ли говорить подробно о Арджуна? Одной лишь своей крошечной частицей я пронизываю и поддерживаю всю эту вселенную. То есть, другими словами, параматма – это его просто крошечная часть. Почему? Естественно, мы вспомним, если одна вселенная для Маха-Вишну, какого размера? Очень-очень маленькая. Поэтому для того, чтобы поддерживать вселенную, нужно очень маленький аспект Бога. маленький, крошечный. А сколько этих вселенных? Столько, сколько песка на берегу океана. И поэтому, опять же, маленькая часть поддерживает целую вселенную. Но для Бога это мелочи. Поэтому он говорит, да что говорить подробно? Просто я своей маленькой частью поддерживаю всю вселенную. А это означает, что это его маленькая часть, а сам он более велик, более силен, более полон. Каким-то образом. То, что Бхагаван выше всех аватар, это другая тема. То есть, некоторые говорят, о, вот эти аватары, а из них вышел Кришна. Это мы можем видеть в этих индийских фильмах, когда они начитаются многих пуран, которые прославляют Вишну. И есть много ошибок на этот счет. Они говорят, что Кришна это, ну вот как мы пели Дашаватара Стотру, и в Дашаватара Стотре там Кришна в ряду всех аватар. И тогда их можно вообще приравнять, сказать, так ведь это все едино. Но тем не менее, в этом всем едином есть ли какая-то иерархия или нет? И мы можем посмотреть, что на этот счет говорится в Брахма-самхите. Брахма, повелитель Вселенной и Творец ее, говорит, множество аватар, таких как Рама, явил в этом мире Господь, развертывая свои полные проявления и проявления тех проявлений. И он же, Шри Кришна, сам пришел на землю. Тому предвечному Господу Говинде я и поклоняюсь. То есть, другими словами, здесь, в Брахма-самхите, он говорит, что Кришна – объект его поклонения, а все аватары из него исходят. Поэтому Брахма, он не принимает точку зрения индусов. То есть, их авторитет не настолько силен, как авторитет самого Брахмы. И также об этом сказано в Шримад-Бхагаватам, самим Вьясадевом, 1.3.28. Это Чамшакалах Пумса Кришнасту Бхагаван Своям. Это означает, что Кришна отдельно Бхагаван Своям, но из него исходят Калы и Амши. Это означает части и части частей. Вот и все. Поэтому Кришна является героем Шримад-Бхагаватам. И можно увидеть, что многие аватары, которые перечислены, а там перечислено более 20 с лишним аватар, им не уделяется столько времени, сколько или места в Священном Писании, как Кришне. Кришна, он в конце списка всех описываемых аватар, которые упоминаются в Шримад-Бхагаватам, и в самом конце ему посвящено аж 90 глав. Хотя и в самом начале еще есть описание Кришны, как он входит в Матхуру и так далее, и он покидает Вриндаван. То есть вот эти все нюансы, включая то, что Шримад-Бхагаватам это лучшее и высшее писание, и мы читали об этом, когда говорили, почему мы изучаем Шримад-Бхагаватам, если принять этот факт, то сама логика изложения текстов и глав Шримад-Бхагавата говорят о том, что Кришна – суть всех аватар. И это все очень подробно описывается в Чайтанья-чаритамрите, доказывается. И также все гауди-вайшнавы, в частности Джива Госвами, дает это все подробно, описывая Кришна-сандарбхи. Также есть и другие тексты, которые опираются на разные упанишады, на пураны, где говорится, что Кришна выше всех. Как об этом также описывается Мадхвачари, который цитирует фрагмент из Махабхараты, где Нарада Муни поднимает положение Кришны как высшего, непревзойденного и самого удивительного. То есть история об Ашчарье и Дхане, то есть удивительные и непревзойденные. То есть этот момент мы также опубликовали на сайте sampradaya.ru, и я могу его как-нибудь рассказать, когда мы будем обсуждать тему, например, почему Кришна является Богом или выше всех. То есть это отдельная тема. Теперь мы рассмотрим, что из себя представляет параматма более подробно. Прежде всего мы обратимся к значению термина, то есть слово тоже двухсоставное, параматма, то есть параматма, параматма, то есть когда слово заканчивается на букву А и начинается следующее на букву А, то они могут быть объединены. И поэтому параматма. Парам означает высший, а атма означает дух. То есть, другими словами, есть джива-атма или ануатма. Это индивидуальное живое существо, джива. А есть параматма. Это сам Бог, который стоит над всеми живыми существами. И, соответственно, параматма – временно проявляющийся аспект Бога, как я уже говорил, для того, чтобы создавать, контролировать, поддерживать. То есть контроль также в рамках функции параматмы. А также одухотворять материальные сферы. То есть ее цель – одухотворить материю. И контролировать ее вритти, видоизменения. Это значит, что параматма должна входить в каждый атом. Земли, воды, огня, воздуха, эфира, ума, разума и ложного эго. То есть она пронизывает все сферы и все их атомы. И поэтому мы видим, что материя движется по определенным законам. А это говорит о том, что она ведома и систематизирована. А это говорит о том, что есть некий законодатель и тот, кто поддерживает функцию этих законов. Если бы мы могли полностью осознать все эти законы, то мы могли бы действовать как Бог. Но, к сожалению, мы не понимаем, наши ученые не понимают. Например, для того, чтобы самолету или вертолету или еще какому-то летательному аппарату повернуть строго в какой-то точке на 90 градусов, это невозможно. Тот, кто сидит в этом самолете, даже если создать такую машину, его расплющит сразу. То есть он в лепешку размажется. Если 900 км в час, резкий поворот в точке на 90 градусов, сразу лепешка. И все запчасти тоже отлетают на этом повороте. Сразу разлетится от угла. Вот. И в то время как, то есть нам нужен какой-то поворот большой, да, для того, чтобы это сделать. Инерция должна учитываться. А мы не знаем, как сделать так, чтобы инерцию обойти. Значит, мы не понимаем закона. Если бы мы знали полностью закон, мы бы им управляли. А мы не управляем, потому что не знаем. Но в то же время видим, как некоторые аппараты, да, неземного происхождения, они способны это делать. Ю! Все, угол. Причем со скоростью не 900 км в час, а где-то 4000, например. Вот. То есть это означает, что они понимают законы. И они еще выживают в условиях такого поворота. Значит, они управляют законом, они знают его полностью. И то же самое касается любого другого закона в этом материальном мире. Есть высшие существа, которые знают эти законы, которые даже могут их устанавливать.
Гравитация, да.
Гравитация, да. Вот. А есть те, кто не знает. Поэтому параматма, она дает право и познать закон, и управлять даже законом. То есть можно сказать, выживать в условиях нарушения даже закона. Так такое. Это все исходит от параматмы. Она в сердце каждого живого существа. Из нее исходят санкции на любую деятельность в материальном мире. То есть она санкционирующее начало. Если не будет санкции параматмы, никто ничего не достигнет, ничего не обретет. Не поймет. Вообще даже пальцем не шелохнет. Это невозможно. Она также проявляется как память. То есть именно она дает ее. Совесть.
Совесть.
Да. Интуиция. Причем всех категорий интуиция. Как материальной, так и духовной категории. Потому что интуиция бывает двух видов. И материальная, и духовная. А также она источник знания. И поэтому она позволяет понимать. Дает санкцию на познание, на приближение к знанию и на постижение такового. И также она забвение, то есть она останавливает поток памяти. Также важно понять, что параматма является сатва-гуна-аватарой. То есть мы знаем три, да, Брахма, Вишну, Шива. Помните это, да? Три это гуна-аватары. Они повелевают гунами. И Вишну повелевает сатвой. Так? Так вот, это параматма. Это одно из проявлений параматмы. Кшира Дакашая Вишну. Она входит в сердце, я уже говорил, в каждый атом. И она проявляется в образе Пуруша Аватар. Что это значит? Вот тут как раз и встал вопрос о том, чтобы объяснить этот нюанс. Это значит, что параматма, она разворачивается, проявляясь как Махавишну. Это первое проявление параматмы. Второе проявление параматмы – это Гарбхадакашая Вишну. Гарбхо-дакашай. Гарбхо-дакашай Вишну. Я запишу, чтобы точно это все воспроизвели, потому что это отдельная тема, конечно, но мы ее будем проходить тоже в рамках этого курса. Вот. Первое это Махавишну, назовем покороче его, Махавишну. Второй это посложнее пишется, Гарбхо-дакашай. А другой Кшира Дакашай. То есть это их имена. Это все три вида Вишну. Это все параматма. Маха Вишну является парам-атмой всего материального творения, то есть высшей душой всех вселенных. Он параматма всех вселенных. Гарбхадакашая Вишну является высшей душой каждой отдельной вселенной. А Кширадакашая Вишну является высшей душой каждой души, индивидуальной дживы и атома любого.
Души и атома?
Да. Она парам атма, высшая душа атома или высшая душа души. И это все связано с материальным творением. Но в основном часто упоминают о параматме в контексте только одного Кшира Дакашая. То есть это самый активный контекст, когда используется параматма как вот Кшира Дакашая, то есть в сердце каждого живого существа, в каждом атоме. Теперь о стихах, которые описывают параматму. Первый стих из Шримад-Бхагаватам, 7 песни, 8.8. Господь – это Верховный Повелитель и само время. Он – сила всех чувств, сила ума и физическая сила. Он источник жизнедеятельности органов тела. Его могущество безгранично. Он лучшее из всех живых существ. И он управляет тремя гунами природы. Своей силой он один создает, поддерживает и разрушает материальную вселенную. Что здесь можно выделить? Это то, что мы уже говорили, он время. Он сила всех чувств. Это знаете, что означает? То есть наша способность видеть, слышать, обонять, осязать, это все в его контроле. Если он захочет увеличить силу чувства, он ее увеличит. Если он захочет ограничить, он ее ограничивает. В зависимости от желания живого существа и от заслуг живого существа. Не всегда желания порождают результат. Нужно еще это заслужить. Также он сила ума. Это означает что? Это означает сила эмоций. Сила эмоций. А также сила принимать или отвергать. Способность принимать или отвергать на внутреннем уровне. И физическая сила означает именно физическая сила. То есть, то, насколько человек силен, настолько он получил санкции на параматму. И Кришна в Бхагавад-гите говорит, «Балам балавата махам» – «Я сила сильного», «Я разум разумного», так же он говорит. То есть, это он говорит о себе как о параматме. Вот. То есть, Бхагаван контролирует все потоки и все уделы. Всю силу, славу, красоту, знание, богатство и отречение, которое мы получаем, это Он дал. Которую мы обретаем. Не только духовную силу, славу, красоту, знание, богатство и отречение, но и материальную силу, славу, красоту, знание, богатство и отречение. Все это Его дар. Вот. Это удел Бхагья. Далее Он источник жизнедеятельности органов тела. То есть это означает, если функционирует какой-то орган нормально, значит это санкция параматмы. Если он слабеет или теряет свою функцию, значит запрет пошел. Все. Лимит закончен. Теперь только надо менять что-то, чтобы получить снова санкцию. Например, обратиться к нему, молиться за выздоровление. И тогда усилить свою бхакти. То есть, либо изменить образ жизни. И тогда войти в гармонию с его законами в этой вселенной, которые он устанавливает. Потому что все законы – это его законы. Не слушать их – значит не слушать его. Он лучший из всех живых существ. Это означает, что мы не можем в связи с этим равнять живые существа с ним, как это делают имперсоналисты. Священное Писание говорит, он лучше. Причем среди всех живых существ здесь не указывается на обусловленные живые существа. Здесь говорится о дживах, освобожденных. Даже если они в чистом сознании, он выше, и он чище и лучше. Он управляет тремя гунами природы. Мы обычно говорим, что сатва-гуна аватара, Вишну, кшира-дакашая Вишну. Он управляет сатвой. Но что означает, что он управляет всеми тремя гунами? Это означает, он повелевает богами, которые управляют низшими гунами. И своей силой он один создает, поддерживает и разрушает материальную вселенную. Это как раз функция параматмы. Бхагаван не пытается в это входить, потому что его материальная сфера не интересует. У него есть духовная реальность, он в ней полностью погружен. И для того, чтобы войти к нему в гости, нужно также перенестись в его образ жизни, погрузиться. Следующий из Бхагавад-гиты 18.61. Верховный Господь пребывает в сердце каждого и направляет скитание всех живых существ, которые словно находятся в машине, созданной материальной энергией. Это известный стих, который также входит в сборник 108 главных стихов Бхагавад-гиты. Вишвара Сарвабхутан нам хриди теша арджуна тиштхати. И в этом стихе говорится, что он повелитель судеб. Параматма – это повелитель судеб, еще одна форма власти. То есть он направляет скитание. Это означает, что он не только освещает путь, он вдохновляет на движение по этому пути. То есть, другими словами, он вдохновляющий источник, которое, вот это вдохновение, соответствует нашему предназначению, временному или вечному. То есть, это означает, для того, чтобы карма нас настигла, он направляет в определенном, если касаться материалистов, животных. Многие животные, они охотятся, а сами погибают. А почему так? Карма. Карма. То есть, а почему Бог направил их? Это значит их судьба, это их предназначение. Получить свое. Или же люди, они двигаются, почему-то одни нарываются, другие обходят стороной, даже если встречаются лицом к лицу. То есть, с препятствиями, проблемами, с какими-то сумасшедшими идиотами, там, бандитами и так далее. То есть, я помню, как у нас одна преданная, она, когда глубоко попыталась осознать этот принцип, она решила принципиально не бояться ходить по ночам. И она ходила, и даже мало того, она останавливала машины и всегда спокойно просила подвезти ее прям ночью в любое место, куда ей захочется. И однажды она села, вот, остановилась в машине, вот, и человек, который там сидел, он говорит: «Вы не боитесь, что я вас сейчас отвезу куда-нибудь это туда, в лесок, и мы с вами потолкуем, как два тела, так сказать?» Она такая: «Нет!» Так, знаете, задорно. «Совершенно не боюсь». А почему он так сразу смутился? Как это так, меня не боятся в это ночное время и при этом в моей машине? Почему? Она говорит: «А потому что у вас вот здесь крестик висит, и вы религиозный человек. А поэтому, как религиозный человек, вы никогда не сделаете мне ничего дурного». Он такой: «Понятно».
Логично.
Все, вопрос решен. Поэтому был другой случай, как однажды один президент храма в Новосибирске, к нему бандиты, ну, видят, храм развивается, людей много, там собираются пожертвования, там какой-то оборот книг, доходы. Вот, они к нему пришли, говорят: «Ну что, друг, проценты мы сейчас определять будем твои». Вот. Это было во времена 90-х. Вот. А он такой говорит: «Какие проценты?» Говорю: «Ну как какие? Все платят проценты. А ты что, лысый что ли? Платить надо?» Он говорит: «Вам невыгодно так поступать». «Почему это так? Что значит невыгодно?» «То есть для нас всегда выгодно брать проценты. Что ты говоришь? О чем ты говоришь?» Он говорит: «Дело в том, что мы поклоняемся Богу, вот, а Бог — это тот, чьей супругой является богиня удачи, Лакшми. А богиня удачи раздает эти деньги. Если вы хотите нас обидеть, то значит, вы хотите обидеть верующих людей, преданных Бога. И Бог вам этого не простит. Но я так понимаю, вы джентльмены удачи. Поэтому вам удача очень понадобится. Поэтому вам лучше не брать с нас проценты». Все такие: «Ну да, логично». И ушли. Представляете? Очень такие интересные ситуации. Так вот, это судьба. То есть Бог определяет скитание всех живых существ. Такие вот моменты. Дальше Бхагавад-гита 13.14. Очень интересный раздел, между прочим, рекомендую. Это философская глава, она считается самой философской, 13 глава. И там определяются вот именно философские категории, что такое сознание, кто такой Бог, что такое живое существо. И из 13 главы можно много узнать о параматме. там есть хорошие комментарии на этот счет. И вот из 13 главы я хотел бы зачитать ряд стихов. «Повсюду его руки и ноги, его глаза, головы, лица и уши. Так Господь в образе сверхдуши пронизывает собой все сущее». То есть это опять в пику имперсоналистам, которые говорят, у него нет рук, ног, все то, что есть. Мы можем сказать, подождите, они говорят, аватары это майя, потому что форма Бога это как форма человека. То есть если есть тело, значит это временное проявление, значит подобно миражу или иллюзии. Поэтому аватары, да, это все майя. А тут говорится, повсюду его руки, ноги, его глаза, головы, уши, лица. Ну так посмотрим, где повсюду? Я не вижу повсюду. Ни рук, ни ног, ни ушей, ничего нет. Значит, говорится о чем-то духовном. О том, что не узреть просто так. Значит, у него есть уши, глаза, руки и ноги, которые вот так мы не видим. Но на духовном уровне мы это можем обнаружить в 13 главе, 14 стихе, что это факт. А поскольку Бхагавад-гита является совокупностью знания всех Упанишад, то значит, это проявление Шрути-шастр, в который должны верить имперсоналисты. То есть, другими словами, у Бога есть форма, у Него есть части тела, но эти части тела, они описываются как духовные, невидимые. И это все параматма. То есть он одновременно поделен, и в то же время поделен на миллионы рук, глаз и так далее. И все это он один. Вот. И об этом также я хочу это зачитать, этот момент чуть попозже. Дальше стих 15. Сверхдуша, кстати, параматма. Бхактивиданта с вами использует вот это вот понятие супер соул. То есть на английском он использовал супер соул. То есть для нас как супер звучит, как что-то такое странное там. Но тем не менее, сверхдуша, оно как-то лучше подходит с точки зрения. Но супер часто используют в бизнесе. Не очень хороший вариант. Сверхдуша является первоисточником всех чувств, хотя сама не обладает ими. Смотрите, уже отрицание этих чувств. Тогда возникает вопрос. Подождите. А у нас руки, ноги, глаза, разве это не называется чувствами, согласно ведической традиции? Как гьянендрия и кармендрия. Помните гьянендрия и кармендрия? То есть деятельные чувства или познающие органы. И тут же, в следующем уже, в 15 стихе говорится, что у нее нет чувств, то есть нет органов. Тогда что же это значит? То есть выходит, что два стиха, которые находятся прямо рядом друг с другом, противоречат друг другу.
Чувство может признать эмоции.
Это означает, что у нее нет материальных чувств. Вот что это означает. То есть сверхдуша является первоисточником всех чувств, хотя сама не обладает ими. Обеспечивая каждое живое существо всем необходимым для жизни, Господь, тем не менее, ни к чему не привязан. То есть вот его характерная особенность, он свободен. Мы обычно, когда вкладываем какие-то усилия, делаем, да, а мы потом, если видим, что плодов нет, или плоды кто-то забирает себе, мы расстраиваемся. Это говорит о чем? О том, что мы привязаны к результату. Есть он. Или нет его, или мы его остаемся. Если мы страдаем, значит привязаны. А он не привязан. Он столько делает, и он не привязан. Трансцендентный ко всем материальным гунам. Он вместе с тем является их повелителем. То есть это означает, что он управляет страстью, благостью и невежеством. Опять же, которым управляет Шива и Брахма. То есть Шива тамагуны, Брахма раджагуны. А это означает, что он повелевает Брахмой и Шивой. А эти стихи из Бхагавад-гиты явно доказывают, что Вишну над Брахмой и Шивой. Они как утверждают шиваиты, что Шива выше Вишну. У них, а этот сих говорит, нет. Он повелевает гунами. Следующий текст из Бхагавад-гиты 13.16. Высшая истина пребывает внутри и вне всех живых существ, как движущихся, так и неподвижных, поскольку она тонкая по природе. Ее невозможно постичь с помощью материальных чувств. Она бесконечно далеко и вместе с тем очень близко. То есть далеко с точки зрения я не могу ее достичь, потому что для этого нужна божественная воля. И поэтому, куда бы я ни шел, я ее не найду. Но в то же время, если появится его воля, то я его найду уже в себе. Или в каждом атоме. И поэтому он очень близко. Это очень удивительно. Когда пространства пересекаются, духовное и материальное, они, пересекаясь, как будто бы входят друг в друга. И поэтому они настолько близки. Но попробуй войди в это пространство. Не можешь. То есть это как для нас в тонкую реальность. Невозможно. А в духовную то же самое. Дух пронизывает материю. И таким образом он, это фактически, вот где доказательство, что Бхагавад-гита, она является проявлением Упанишад. В Шри Ишапанишаде говорится: тададжати таннайджати таддури тадва антике тад антарася сарвася таду сарвасяся бахьятаха. Господь ходит и не ходит. Он далеко и в то же время очень близко. Он вне всего и он во всем. Но это же вот то же, что сказано в Гите. То есть, другими словами, Гита и Упанишада это почти копия. Просто копия. Просто перефразировано по-другому. Где-то больше, где-то меньше. Где-то важные моменты, где-то опущены неважные. Следующее. Хотя сверхдуша кажется поделенной, вот это очень важный момент, его нужно внести в сознание, чтобы, знаете, как часто говорят, что Господь находится в сердце каждого живого существа и в каждом атоме. О, так его много! То есть он и там, и там, и там. Но посмотрите, что говорится в 17 тексте. Хотя сверхдуша кажется поделенной, кажется между живыми существами, она едина и неделима. То есть это означает, что даже если в сердце каждого именно индивидуальная личность Бога с особой, отдельной формой, он тем не менее один, неделимый. Это очень сложно представить, когда мы мыслим категориями двойственности. Но если двойственность убрать, тогда это вмещается. Далее о ней говорится в 17 тексте. Она хранит все живые существа. Это наш высший ангел-хранитель, кстати говоря. Но следует знать, что она также поглощает и проявляет их все. Что это означает? Это означает, что в тело Махавишну войдут все. Из него исходят живые существа. Татастха Шакти. Помните, мы когда обсуждали теорию падения дживы, мы говорили, что дживы вышли из Махавишну, между мирами духа и материи. И здесь это ясно сказано. Из него исходит живое существо. И оно, то есть Махавишну поглощает дживу. Когда? Когда живое существо не достигает своего предназначения. Если живое существо после окончания жизни Вселенной не достигает освобождения, то оно входит в тело Махавишну снова. А потом при следующем творении снова он его выбрасывает и направляет внутрь материального мира. До тех пор, покуда она не уйдет в духовный мир. А там уже все. Тогда уже та сверхдуша, которую мы называем Кришна, он тоже сверхдуша. Он тоже парам атма. Он тоже дух атман. И он тоже парам, трансцендентный. Он также нас поглощает. Это означает, в свою обитель принимает. Вот что это означает. И он нас поглощает тем, что наше сознание становится связанным с ним и лишь с ним. Оно поглощается любовью. А любовь все равно разделение. Любящий, любимый. Иначе не будет любви. И Кришна говорит, тот, кто достигает моей обители, никогда не возвращается обратно. Никогда. Это означает поглощен. Все, с концами. Бхагавад-гита 3.18. Она, параматма, источник света во всех светилах. Она источник света во всех светилах. Непроявленная. Она находится за пределами тьмы материального мира. Она знание, объект познания и цель познания. Она пребывает в сердце каждого. Тут, в принципе, многое уже. Но очень интересно, что она источник света во всех светилах. Что это означает? Что в комментарии на вторую песню Шримад-Бхагаватам Бхактивиданта Свами говорит, что безличностная Брахмаджьоти является источником света Солнца. А свет Солнца является огнем любого огня в материальном мире. То есть, другими словами, через параматму. Параматма выделяет Брахмаджьоти, Брахмаджьоти выделяет Солнце. Солнце выделяет любой вид тепла и света. То есть, другими словами, все вот так вот взаимосвязано. Она непроявленная, то есть скрыта, и находится за пределами тьмы материального мира. Следующая ссылка, 13.23. Есть в этом теле и другой, трансцендентный, наслаждающийся. То есть, видите, он наслаждающийся. Это означает, что ананда в нем есть, блаженство в нем есть. То есть, другими словами, его энергия блаженства, она находится внутри его. И поэтому он также имеет ананда. Но Бхактивиданта с вами говорит, саты чит. Это означает, что ее наслаждение, оно покоится на самом себе. То есть не на взаимоотношениях с дживами, а на самой себе. Поэтому ограничение ананды. А у Бхагавана и в себе, и во взаимоотношениях. Поэтому его ананда превосходит блаженство, то есть его блаженство превосходит блаженство параматмы. Он наблюдает за живым существом и санкционирует все его действия. И его называют сверхдушой. И последняя ссылка, то есть это у Упадраштана Манташтя, то есть стих, который говорится, что он свидетель, постоянный свидетель всего, что происходит с живым существом. Все, о чем думает, о чем говорит, или о чем, или что делает живое существо, полностью свидетельствует. Свидетельствует. Последняя ссылка, которая из 28 текста 13 главы Гиты, говорится, тот, кто видит, что во всех телах, тот, кто видит, что во всех телах индивидуальную душу сопровождает сверхдуша, и понимает, что ни душа, ни сверхдуша не погибают, хотя и находится в обреченном на гибель теле, видит вещи такими, как они есть. То есть здесь какое качество? А она не погибает. Не, то есть это означает вечно. Да. То есть единственное, что проявляется у Махавишну, Гарбхадакаша Вишну и Кширдакаша Вишну, когда уничтожается материальное творение, Гарбхадакаша и Вишну входит. Ой, Кширдакаша и Вишну входит в Гарбхадакаша и Вишну. И потому что атомы, они расщепляются, разрушаются на первые элементы. И поэтому Кширдакаша и Вишну покидает эти все места. Гарбхадакаша и Вишну входит в тело Махавишну, потому что сама Вселенная уничтожается. А он Бог Вселенной. То есть высшая атма материальной Вселенной. А Махавишну отбирает в себя эти проявления параматмы. И если есть описание также в Шримад-Бхагаватам в комментарии. Бхактивидан с вами, он говорит, если у Кришны теряется интерес проявлять материальный мир снова и снова, тогда Махавишну входит в внепроявленное состояние, которое называется Махасамашти. Махасамашти это означает энергия. Энергия. То есть получается, что Бог сворачивается в безличностную энергию, в непроявленную энергию, и входит в тело Чатурвьюхи, то есть это божества, которые проявляют в конечном счете Махавишну. То есть он как бы растворяется в их телах на непредсказанное время. Как только у Кришны опять появляется желание творить материальный мир, снова они проявляют Махавишну как отдельную форму Параматма. То есть Параматма вечна, но временно проявляющаяся. В то время как Бхагаван и вечен, и постоянен.